Хочу всех поздравить с Пуримом, с праздником Пурим. Вот, я понимаю, что практически у всех сейчас Пурим, кроме как у нас в Иерусалиме. У нас Пурим будет на следующий день, да, Шушан Пурим. Вот, и давайте сейчас, конечно, поговорим об этом празднике. Дело в том, что есть известное выражение, что Йом-Кипур, это Аризаль говорит об этом, да, что Йом-Кипур, то есть день, который многие считают там святым днем, и правильно считают в еврейском календаре, но Йом-Кипур на самом деле пишется как Йома-Кипурим, то есть день как Пурим. Поэтому говорит Аризаль, что Йом-Кипур – это день только как Пурим. И тогда задается вопрос, а что не хватает Йом-Кипуру, что есть у Пурима, что Пурим еще более важный праздник, чем Йом-Кипур. И ответ – Йом-Кипуру не хватает материальности. Дело в том, что в Йом-Кипур мы с вами достигаем вот, очищения, прощения и так далее, да, тем, что мы не едим, не пьем, у нас нет отношений с противоположным полом и так далее. То есть мы уходим из этого мира. И иногда это нужно. То есть раз в год это нужно для того, чтобы, как мы уже сказали, да, значит, и очиститься, и получить прощение, и так сказать, вот, для всего этого. Но это не на самом деле предназначение еврея. Предназначение еврея – это не уйти от мира. Предназначение еврея – это поднять весь материальный мир. И поэтому именно тем, что у нас есть сегодня доступ к материальности, и мы можем это осуществить, на самом деле потенциал праздника Пурим еще даже больше, чем потенциал Йом-Кипура. Давайте на это посмотрим. И мы увидим с вами, что все действия, все, что есть у нас сейчас на праздник Пурим, связаны с какими-то грандиозными, вселенскими, если хотите, событиями и людьми, которые были важнейшие для духовной истории человечества. Ну, завтра у всех будет праздничная суда, вы знаете, да, это вот еда. Теперь, а как на самом деле, что произошло до событий, до пуримских событий? Ну, вы все знаете, что Аман, да, значит, получил разрешение от царя Ахашвероша на уничтожение еврейского народа. И задается вопрос, а чем были виноваты жители Шушана? Почему пришло на них вот это несчастье? Ну и ответ тоже достаточно известный. Они пошли на пир к царю Ахашверошу. Ну и задается такой вопрос. Ну а что в этом было такого? Ведь пир был абсолютно кошерный, еда была абсолютно кошерная, вино было абсолютно кошерное. Причем это сказано, что специально Ахашверош сделал это для всех. Ну, представляете, вот царь, император, огромной империи, 127 царств, приглашает вас на пир, где еще обещает, что все будет бодаться, все будет абсолютно кошерно, да, если даже бодаться не хотите, будет другой кашрут. Что было в этом такого? И ответ следующий. Дело в том, что а почему Ахашверош устроил этот пир? Он устроил этот пир, поскольку он просчитался. И он посчитал, что время освобождения евреев уже прошло. Храм не построен, и поэтому он уже никогда не будет построен. И поэтому центр мира переместился в Персию. Все. Что сделал Ахашверош? Он одел одежды первосвященника и поставил на стол сосуды, храмовые сосуды. Теперь, когда евреи все это увидели, говорят наши мудрецы, у кого кусок хлеба должен был вообще полезть в горло, когда евреи поняли, что происходит. А они не просто ели, они ели и еще получали удовольствие и радовались. И это называется Хилл Хашем, оскорбление имя Всевышнего. И за это полагается смертная казнь, за это и произошло. Так вот, но если мы с вами вернемся еще раньше, где мы видим, что неправильная еда привела к смерти. И мы, конечно, с вами тут же возвращаемся в райский сад, мы возвращаемся к Адам Ришон, и мы понимаем, что вот это сюда, вот эта вот еда, которую мы будем есть завтра, праздничная, да, это не просто как бы отметить праздник, а это еще возможность огромного исправления. И здесь произошла интересная вещь. Когда евреи узнали, что подписан приказ об их уничтожении, евреи сели, начали поститься, и, естественно, они сделали чуву. И сделали они чуву не просто из-за страха, а они вернулись к Творцу, они вернулись к отношениям любви. А когда человек делает чуву из любви, то энергия негативная, она не просто стирается, она переворачивается на 180 градусов. И вот этот самый Хилл Хашем стал Кидыш Хашем. И это на самом деле, говорят наши мудрецы, она такую потрясающую вещь. И вы знаете, вы, может быть, слышали, что сказано, что место, где стоит Балшу, там не может стоять даже абсолютный праведник. Теперь почему? Вот у нас есть наш Балшу, который в свое время ел свинину. А потом, узнав, что есть Всевышний, не просто перестал есть, а перестал есть, потому что из любви к Творцу. И что получается? Что ему засчитывается, как если бы он ел корбан, то есть как бы если бы он ел жертвоприношение в храме, вот это самое свинину. А наш праведник, так сказать, он свинину не ел, но сегодня и жертвоприношение не может съесть. И оказывается, что энергетика вот человека, который сделал чего, оказывается еще больше, сильнее, выше, чем этот праведник. То есть вы видите, что если мы с вами отнесемся серьезно к вот этой среде, которая есть в Пурим, то мы можем с вами сделать очень много исправлений, а уже правильная или неправильная еда, как мы видим, очень сильно влияет. Вот, поэтому давайте отнесемся к нашей праздничной суде с должной серьезностью, а это означает и веселостью, но это на самом деле мы понимаем, что мы едим, чтобы жить, а не как бы живем, чтобы есть. Да? То есть, когда еда используется для того, чтобы мы стали более духовны, для того, чтобы мы могли учиться, для того, чтобы мы могли помогать людям, да, делать добрые дела, то эта еда, она как бы духовно поднимается, и это работа, которую мы, евреи, должны сделать в мире, когда я сказал поднять все, что существует. Теперь, вторая вещь, которая у нас есть на Пурим, нам сказано, нам нужно выпить. И где мы с вами видим выпивку? Мы видим ее у Ноя. Сказано, что Ной начал, и не сказано, что начал, да, и после этого сказано, что он насадил виноградник и выпил и напился. Спрашивается, а что он начал? Сказано, он начал тикун улам, он начал исправление мира. Дело в том, что Ной, увидев себя первым человеком, он действительно был как бы первым человеком, он решил исправить ошибку Адама. Дело в том, что виноград, ну и, соответственно, виноградное вино, это одно из качеств дерева познания добра и зла. Почему? Потому что если правильно использовать вино, то можно подняться на очень высокий духовный уровень, то, что и хотел сделать Нох. И если неправильно использовать вино, то можно опуститься под стол. Что, к сожалению, произошло с ним, и что происходит, к сожалению, с многими людьми, которые не понимают вообще, зачем мы пьем, зачем нам Творец сказал, что мы должны были выпить. А сказано нам такую вещь. Мы должны пить до тех пор, пока мы не знаем разницу между проклятым Аман и благословенным Мордехай. Вы знаете, к словам мудрецов надо относиться с трепетом, потому что эти слова никогда не сказаны просто так. И если бы наши мудрецы хотели, чтобы мы напились, они бы так сказали, напитесь, так сказать, просто напитесь, чтобы вы не знали так между днем и ночью, да, или вот, и так далее. Что означают те слова, которые сказали мудрецы, то есть, чтобы вы не знали разницу между проклят Аман и благословен Хаман, да, и благословен Мордехай. чем было жизненное предназначение Хамана? Интересный вопрос. И как бы многие неправильно отвечают, считают, что его жизненное предназначение было, так сказать, вот он хотел уничтожить евреев и так далее, и так далее. Но это все неверно. Дело в том, что когда дым рассеялся, выяснилось, что его жизненное предназначение было вернуть евреев к тшуве. Он об этом не знал, он как бы этого не хотел, но это то, что случилось. То есть сказано, что когда царь Ахашверош снял кольцо с пальца, да, дал Аману для того, чтобы уничтожить евреев, Аман сделал то, чего не могли сделать 70 мудрецов, включая Мордыхая. Он просто вернул всех евреев к тшуве. Теперь, а в чем было жизненное предназначение Мордыхая? Ответ тот же самый. Тоже вернуть евреев к тшуве. И оказывается, что когда дым рассеется, то есть придет Машиах, и мы посмотрим, и окажется, что самые темные периоды нашей жизни, самые страшные вещи, которые мы считали с нами произошли, каким-то образом работали на нас. То есть наше видение совершенно перевернется, и мы видим, что страдания, которые мы испытывали, и, так сказать, трагедии, которые с нами происходили, реальные, так сказать, да, что они каким-то образом, оказывается, делали нас лучше, очищали нас. И мы посмотрим на это совершенно по-другому. То есть уже не будет разницы между проклят ты, Аман, и благословен Мордыхай, потому что мы увидим, что и то, и другое работало, что называется, на одну руку. Да, да. Но сегодня это очень трудно сделать, а тем более эмоционально. И поэтому Всевышний говорит, надо немножко выпить. Теперь, что может сделать правильная выпивка? Она может поднять человека на уровень, когда все хорошо. И вот это задача этой выпивки на самом деле. То есть вернуться в райский сад. То есть вернуться, когда ты чувствуешь, что вот, ну, вот в мире все абсолютно хорошо. И вот здесь надо остановиться. Поскольку если мы тут не остановимся, то понятно, что мы пойдем под стол. И это не то, что хочет Всевышний, это не то, что хочет наш мудрец и так далее, и так далее. Окей, замечательно. Теперь. Кто у нас с вами, как вы понимаете, следующий, да, значит, крупнейший человек с точки зрения духовности, это Авраам. Авраам это хесед, это доброта. Вот, и мы, соответственно, с вами даем сдаку, даем деньги двум бедным людям, вот именно сейчас, именно в Пурим, чтобы бедные люди тоже могли иметь суду, тоже могли радоваться, да, это очень важно и так далее. Теперь, Пурим, в отличие от всех остальных дней в году, где мы должны очень следить за тем, кому мы даем. Да? То есть, чтобы не давать деньги пьяницам, проходимцам и так далее, да? Значит, наркоманам. Мы должны следить, мы должны давать наши деньги, мы должны давать стаку на только правильные вещи. Сказано, что в Пурим нужно давать любому человеку. Вот кто попросит, тому давать. Можно дать очень мало, но давать. Теперь, а дальше говорят мудрецы следующее. Поскольку мы не разбираемся и даем, то сверху, с небес, нам тоже дают, не разбираясь. И поэтому, вот давая таким образом, мы можем молиться и мы можем просить. И получить то, что обычно мы даже не сможем получить. И даже в Йом-Кипур не сможем получить. То есть, это день совершенно, как я сказал, фантастических возможности. Окей. Ну, следующий, кто у нас идет, как вы понимаете, это Ицхак. Ицхак – это смех. Смех – это очень важно. И в Пурим как бы смеяться. Смеяться над злом. Смеяться над глупостью. Вы знаете, вот у нас же есть в Пурим маскарад, маски. А что такое на самом деле маски? Ну, серьезно, если внутри нас. Есть маски, которые мы носим, а есть маски, которые мы скрываем. Маски, которые мы носим, это маски, какими мы хотим выглядеть для других людей. Ну, кто-то хочет там выглядеть, что называется, крутым, кто-то хочет выглядеть еще как-то, люди улыбаются, когда улыбаться нечему, да, значит, вот, только чтобы улыбаться. То есть это маски. А есть маски, которые прячем. Маски, которые мы прячем, это, ну, Конечно, никто меня не понимает, но я-то на самом деле знаю, что я самый лучший премьер-министр Израиля. Вот. Вот таких вот как бы героев, супергероев мы играем внутри нас. Вот мы не анонсируем, но мы надеваем эту маску внутри нас тоже. Как будто мы очень хорошо понимаем, лучше всех понимаем, конечно, да, что происходит, как нужно все делать. Теперь, зачем это происходит? Вы понимаете, это происходит потому, что люди не ценят себя. Они не ценят свою собственную душу. Они не знают как бы ценность своей души. И поэтому нужно одеть маски, потому что, ну, если кто-то узнает, как бы, а кто я на самом деле, да, то когда вообще люди поймут, что я никто и прочее, прочее. Так вот, в Пурим надо эти маски снимать и смеяться, и чувствовать, что ты бесценная душа. И это тоже огромная работа Пурима, когда человек может посмеяться над злом, может посмеяться над вот всеми этими суевериями, предрассудками и так далее, и так далее. Да? Это Ицхак. А Ицхак, в конце концов, это суд. И духовный суд всегда смеется, когда человек думает, что я сделаю что-то против Творца и еще выиграю. Вы понимаете, да? Еще человек начинает об этом думать, а его мысли уже распространяются по всем духовным мирам, и уже принимается там решение дать, не дать и так далее. А он говорит, этого никто не знает, об этом никто не догадается. Да? Ну, это же просто смех, вы понимаете, да? Это просто вот, и так далее. Окей, замечательно. Следующий, естественно, человек, который повлиял на духовный мир, так сказать, всего человечества, это Яков. Яков – это сфера Тиферет, и Яков – это красота, и Яков – это правдивость. Теперь у нас с вами, как вы знаете, Магилат Эстер. Магилат Эстер – два главных героя. Да? Первый – это Эстер. И Эстер как раз связана с красотой. И это не просто красота, а это красота женщины, которая пророчество, которое связано с Всевышним, и именно из-за того света, который у нее, так сказать, от нее исходит, все поражаются ее красотой. И это на самом деле секрет красоты любой женщины, еврейской женщины, тем более, чем больше женщина связана с Творцом, чем больше она чувствует и пропускает в себя вот эту красоту Всевышнего, тем она восхитительней как бы в глазах людей. При этом Эстер именно из-за того, что у нее связь с Творцом, из-за того, что она понимает сама себе цену, ей не нужна вот эта дешевая реклама, да, когда значит, женщина хочет, чтобы вся улица оглянулась на нее, поставила лайки, и вот эти лайки, как бы, да, это на самом деле грязь, которую она поднимает вот, в духовных мирах. Совсем не нужно. И Эстер это было совершенно не нужно. Вот, и поэтому сказано, что Эстер, кроме всего, является архетипом сниюта. А сниют означает именно ощущение ценности, своей ценности. И поэтому вот такая женщина, она не только одевается подчеркнуто, чтобы это вызвало уважение к ней как к человеку, но она еще никогда не ведет себя и не ставит себя так, чтобы ее достоинство, это вот главное, да, достоинство, было как-то унижено. Вот это вот чувство, очень высокое чувство собственного достоинства именно из-за духовной аристократии. Да, вот это и есть нее. И второй, как бы важный участник Пурима, это Мордехай. Мордехай – это правдивость, Мордехай – это непреклонность, Мордехай – это бесстрашие, так сказать, да, значит, вот. И эти две части есть в каждом из нас. И вот можно их найти в себе, можно спросить себя, да, так сказать, просто немножко расслабиться, спросить, где Эстер во мне, найти эту часть, почувствовать эту энергетику, это фантастическая вот женская энергия, очень сильная. Найти в Мордехае в себе, это мужская энергия, как мы уже сказали, да, вот, соединить их вместе, и тогда мы можем уничтожить Амалека, который внутри нас. Амалек внутри нас – это сомнение, причем это сомнение, оно не интеллектуальное, но эмоциональное сомнение, да? Запутанность сомнений, которые именно связаны с эмоциями. Окей. Итак, значит, мы, это у нас с вами Яков. Вот. Теперь следующий, кто произвел, ну, революцию в духовных мирах, это, конечно, Моше Рабейну. Да? Теперь Моше Рабейну — это сфера Нецех. И сказано, что Пурим — это праздник Нецех. Что такое Нецех? Нецех строит систему ценностей, моральных, духовных ценностей. Ну, книга, которая должна была бы стать на самом деле в Израиле основным законом Конституции, это Тора. Она пока еще не стала. Вот. Но на самом деле это и есть вот та самая книга, которая строит систему и моральных ценностей, и духовных ценностей. Человек, который максимально вобрал в себе эту систему ценностей, Моше Рабейну. Поэтому он является архетипом этой сферы. А теперь, вы знаете, вот что интересно, у нас же есть два праздника. У нас есть праздник Ханука и праздник Пурим. Хануку нас хотели ассимилировать. Мы взяли за оружие. В Пурим нас хотели просто уничтожить физически. Теперь, что делают евреи, как ответ, как бы, да, они садятся и говорят, а за что нам это пришло? То есть, когда нас хотят физически уничтожить, на самом деле, что мы должны сделать, это мы должны разобраться, а что не так у нас в нашей системе ценностей, почему к нам приходит эта беда? Теперь, понятно, что угроза, которая у нас сегодня есть от палестинцев, это угроза физического уничтожения. Никто не хочет ассимилироваться в палестинскую культуру, понимаете, да? Вот. Значит, это люди, которые нас хотят физически уничтожить. Правильный подход к проблеме, которая у нас сегодня есть, это посмотреть именно на систему ценностей. А что мы делаем неправильно? Почему у нас на самом деле вот такие результаты? И когда евреи это сделали, то все перевернулось. Все просто стало на свои места, причем это произошло очень быстро, как вы понимаете, да? Вот. И эта возможность у нас есть сегодня, но эта возможность есть у каждого из нас в внутреннем мире и в мире вокруг нас. Да? Эта возможность, она есть сегодня у нас тоже. Замечательно. Итак, следующий человек, который тоже очень сильно повлиял, естественно, это Аарон, первосвященник. И, как мы знаем, первосвященник, он мирил, Аарон мирил людей. И у нас с вами в Пурим мы посылаем подарки. Да? То есть, очень-очень важно вот, проявление именно, и это то, что произошло в Пурим, когда была опасность для всех, то вдруг все почувствовали дружелюбность друг с другом. Да? Евреи, вот, восстановился мир между евреями. А как это делал Аарон? Он поднимал человека на его высшее «я». Когда человек себя ощущал на уровне своего высшего «я», да, то есть «я ребенок Всевышнего», то а какой у меня может быть вообще спор с другим евреем? Понимаете, да? Ради чего? Ради какой-то материальной вещи, да? И два человека, которые именно так смотрели на вещи, именно так смотрели на мир, да, так сказать, они, естественно, мирились. Есть очень известная история, когда Александр Македонский пришел в Израиль и пришел в суд. И там было такое дело, что кто-то в аренду взял поле и нашел в этом поле клад. И вот человек, который нашел клад, он говорит так: я взял в аренду поле, но я не брал в аренду клад. Поэтому клад принадлежит тому, чье поле. А человек, у которого было это поле, он сказал, я ему сдал поле, все, что в нем есть, значит, клад принадлежит тому, кто его нашел. И вот они как бы так спорят. Теперь судья, посмотрев на это, сказал, вы знаете, я, конечно, могу рассудить, чей клад, но я вот знаю, что у вас у одного есть сын, а у другого дочь. Вот можете вы сейчас выйдете из суда и как-то договоритесь. И действительно, они вышли из суда и решили, что эти дети, значит, они друг другу подходят, детям тоже это понравилось. И дети решили пожениться, а клад дали вот в подарок молодоженам. Когда все это услышал Александр Македонский, Его спросили, а как бы вы поступили? Он сказал, очень просто, убил бы обоих и взял бы, конфисковал этот клад себе, государство. Вот, тогда у него спросили, скажите, а у вас дожди вообще есть в вашей стране? Он говорит, да. А говорит, наверное, у вас очень много зверей в, там вот, в Древней Греции. Он говорит, да, откуда вы знаете? Он говорит, понимаете, сказано у нас, что Творец посылает дождь людям и животным. Вот когда люди ведут себя как люди, то тогда для людей. А когда люди себя не ведут как люди, тогда для животных. Так вот, вот это вот дружелюбие, о котором мы говорим сейчас, Арон, это на самом деле очень важно. Вот. Следующая такая очень большая фундаментальная фигура, и опять мы же с вами, видите, говорим о сферот, то есть это влияние на вообще весь мир, да, это Иосиф. Иосиф – это взаимность. Вот. И, конечно, самое главное достижение вот этого, ну, почему Иосиф – взаимность? Потому что сказано, что никто не мог лучше бы себя представить жертвой, чем сам Иосиф. Мама умерла, братья предали, потом его посадили в тюрьму ни за что. Ну, понимаете, да? Ну, это вот чистая, как бы казалось бы, жертва. И он себя жертвой не чувствовал, потому что жертва имеет еще одно очень нехорошее качество – это желание отомстить всем. И когда он стал диктатором, то вы понимаете, что бы он мог там сделать, а с братьями тем более разобраться. Он ничего этого не стал. Почему? Потому что сказано, что когда, как только что-то случалось с Иосифом, сказано, и Творец был с Иосифом во всем. Это значит, что он чувствовал присутствие Творца во всем. И он говорил себе так, если я с Творцом, значит, это мой путь. Я не понимаю, почему это мой путь, но это мой путь. Значит, надо по нему идти, да, и придем, поймем, в конце концов, как он и сказал, что все это было специально сделано Творцом. Это не вы меня сюда продали, вот это Египет. Творец меня привел в Египет и так далее. Все имеет смысл. И вот эта вот взаимность, всегда быть с Всевышним, да, так сказать, это на самом деле залог успеха. Вот. А мы уже с вами говорили, что Пурим – это замечательное время для молитвы. Теперь говорится в Талмуде такая вещь, что вот есть два случая. Человека приговаривают к смертной казни, царь, за одно и то же преступление. Одного казнят, другого нет. И два человека заболели смертоносной болезнью, и оба молятся, один умирает, другой нет. Спрашивается, почему? Ну, понятно, что в первом и другом случае люди молятся как бы от своего сердца. Когда дело идет о человеческой жизни, понятно, что молитва от всего сердца и так далее. Сказано, что один молится полной молитвой, а другой молится неполной молитвой. Тогда задается вопрос, а в чем полнота молитвы? И ответ такой, что один 100% уверен в силе молитвы, а другой не уверен. И вот человек, который уверен на 100% в силе молитвы, да, это дает совершенно другой расклад, совершенно другой ток. Теперь, а как можно молиться вот так, абсолютно быть уверенным в полноте молитвы? Это когда у тебя есть вот такие отношения со Всевышним. Когда ты понимаешь, что Творец действительно здесь сейчас, что он на 100% здесь сейчас, что он тебя слышит, что твои слова имеют гигантское значение, твоя молитва имеет гигантское значение. Это каждый день. Но начать в Пурим – это замечательно. И, наконец, у нас есть с вами Моше Рабейну. Моше Рабейну – это Малхут. А Малхут, вы знаете, что это что-то происходит из-за взаимодействия многочисленных факторов. Вот когда у нас есть некая сложная система, которая взаимодействует, появляется что-то новое в результате вот всего этого взаимодействия. И это на самом деле праздник Пурим, потому что в праздник Пурим не было никаких явных чудес. И вот только когда, что называется, дым рассеялся, и все вдруг увидели, что вот это событие, и Эстер здесь, и Мордехай здесь, и он слышит. Вот все вместе высказывается в картину, когда проявляется Творец во всем. И люди понимают, что за всем этим стоял Творец, за всем этим стоит Творец. Вот. И это очень важно. Вот это наша мироощущение, понимание, что то, что мы сегодня с вами в Израиле, это есть самое большое чудо, которое вообще может быть. Да? И что вот эти вот ежедневные чудеса, которые с нами происходят, это самые большие чудеса, которые могут быть. Вот это, конечно, самое главное. Ну вот видите, мы с вами посмотрели на праздник Пурим, увидели, что все, что мы делаем в праздник Пурим, имеет гигантское духовное значение. И я надеюсь, что при всем том, что действительно это очень веселый праздник, почему бы ему не быть веселым, если мы с Творцом, если Он нас любит, если Он нас спасает, и сегодня Он тоже нас спасает. Вот. А при всем при этом мы понимаем серьезность этого праздника, и мы можем использовать все потенциалы, которые в этом празднике есть. И поэтому я хочу пожелать нам всем замечательного, веселого праздника и осмысленного праздника Пурим. Вот это то, чего бы я хотел сегодня сказать. Спасибо всем.